Глава 10. Эйр в огне. Кредитные платежи, подтвержденные электронной подписью, списались с моего карточного счета. Я вздохнул и долго невидяще смотрел в экран монитора. Денег не хватало. Как показала практика, мне требовалось минимум 3000 красненьких для привычной жизни. Это просто на поесть, попить, пожить, без особого размаху и крупных покупок. Основная часть, конечно, это 1800 кредитных. Раньше я не заморачивался. Космос приносил достаточно, я мог тратить особо не задумываясь. Сейчас же. Уже больше месяца я сидел в сфере. Игра, конечно, очень крутая, и я видел в ней огромный потенциал для заработка. Но сама специфика торговли в сфере предполагала либо жуткое задротство, либо оперирование крупными суммами. И скорее даже первое и второе вместе взятое. Короче, нужен был приличный стартовый капитал. По моим прикидкам, для контроля интересных рыночных позиций нужно было вкладывать минимум 10-15 тысяч реала. Мне необходим был доступ к ресурсам дозоров. Получив его, я смог бы затевать гораздо более интересные и прибыльные операции, чем моя фейронская афера со стрелами. Ну и скупка продажи вещей и ингредиентов по клановым заявкам тоже должна приносить неплохой гешефт. Совсем скоро рекруты Liberty должны были сдавать экзамен, по результатам которого они будут зачислены или не зачислены в основной состав клана. Что это за экзамен, в чем он заключался, нам не говорили, но по скупым намекам я догадывался, что ничего хорошего. Откровенно говоря, я отставал. Мне часто просто не хватало очков мастерства в базовых навыках для лучшего результата. И если в фехтовании, метании, рукопашном бое я держался в серединке, то верховой бой и стрельбу откровенно проваливал. Была надежда, что в связи с моими торговыми талантами при экзамене ко мне подойдут формально, но, зная наших тренеров, я знал, нет. Формально не подойдут. Каждый дозор должен драться на уровне профи. Это кредо вдалбливали нам на каждой тренировке. Это боевой клан, а не какие-то там крабы. Поэтому грядущий экзамен рождал у меня некоторую дрожь в коленках. Еще волнение вызывал меч из звездного металла, сиротливо обитающий в сундуке таверны. После письма админов я реально не знал, что с ним делать. Использовать страшно, могут наказать. Не использовать – обидно. За что же мы тогда боролись? Да и продать невозможно. Персональные предметы не передаются. А предмет-то крайне интересный. Достаточно посмотреть на открытые свойства. Наверняка он привязан к какому-то серьезному квесту. И крайне странно, что админы зачислили его в баги. Я крепко подозревал, что вся катавасия с фракционной войной свалилась на Эйр из-за открытия аффиксов моего меча. Маг болтал, что об оружии семерых знают паладины Ордена Лилии и чего-то там еще. Я поискал информацию по этому ордену и выяснил, что это небольшая и замкнутая НПС-фракция, обитающая далеко на юге, за слиянием великих рек на границе Дикого Поля. Сейчас с Эйры в связи с войной были отключены все телепорты. Отправиться туда я мог только на своих двоих. А у меня не было свободного времени на это. Все занимали тренировки и попытки поддержания штанов на аукционе. Как, например, вчера, когда мне приспичило продать, наконец-то, выбитый в курганах некромантов лут. Я давно хотел продать жезл и ошейник Факиала, выбитые нами с личи в курганах некромантов. Это были предметы редкого качества, с хорошими аффиксами, с одним лишь неприятным свойством. Они требовали кучу ОМ в скилле некромантия, достаточно редком в нашем мире. Нет, практикующие эту магию игроки были в Дорсе, но их было, немного. Сначала я провел анализ. На данный момент на рынке таких вещей не было. Сперва я обрадовался такому эксклюзиву, но история торговли рассказала правду. На аукционах Дорса уже продавались подобные предметы. Стоили они примерно 200 золотых и висели в продаже очень долго, от недели до нескольких месяцев. О чем это говорило? Все правильно. Предмет настолько неходовой, что на него почти нет спроса. Скорее всего, те, кто качал некромантию, прекрасно знали сами, где достать их, или, что вероятнее, имели более простой аналог такого шмота. Для очистки совести на спецсайтах я изучил историю продаж вещей с пометкой «Требует навык некромантия» в Живелианском база-аре, крупнейшем торговом хабе сферы. Там подобные шмотки редкостью не были, покупались и продавались достаточно активно. Средняя цена на эти вещи составляла около 150 золотых. Задумавшись, я уделил полчаса и покурил тему. Оказалось, что база-ар обладает вообще бездонным рынком. Аналитики, шутя, предлагали считать его покупательную способность бесконечной. Если серьезно, там постоянно на полном серьезе торговало около 20 тысяч игроков. Ежедневный оборот оценивался в десятки миллионов в реальной валюте и был сравним с оборотом крупнейшей биржи Евразии в Нью-Токио. «Хочу туда», — понял я. «Но на данный момент мне был недоступен даже главный хаб Дорсы — Золотые Фейры». Не говоря уже о иномировых. Да и финансы для база Ара требовались немного другого порядка. Итак, я ограничен аукционом Эйра, и на руках у меня две неходовые шмотки. Ну же, дети, встаньте в круг и навострите свои ушки. Сегодня дядя Кот расскажет и покажет вам еще одну торговую уловку из своего арсенала. Круг потенциальных покупателей был прост. Некроманты или перекупы. Некроманты, как я видел по истории продаж, покупали такие вещи раз в месяц. Значит, отпадали. Оставались жадные, недалекие перекупщики, обитающие на любой торговой площадке. Я использовал трюк, который всегда прокатывал в играх, где аукцион был построен на лотах покупки и продажи. В какой-то степени он был близок к скаму, но меня такие условности всегда волновали мало. Для того, чтобы его провернуть, требовался второй аккаунт Твинк. В сфере это было невозможно. Одна капсула, один персонаж. Поэтому я прибегнул к услугам аукционного представителя. Все очень просто. Я создал лот с продажей ошейника за 1500 и следом жезла за 1800. Нереальная цена, завышенная в 10 раз от рыночной. Подождав полчасика, я создал лот с покупкой этих же предметов по 2500. Тупо? Тупо, но работает. Что видит игрок-перекупщик, глядя на эти лоты? Он видит в продаже две шмотки по 1500 штуки, которые висят в покупке почти на 1000 золота дороже. Казалось, вот оно, покупай и тут же продавай по лоту покупки. Наваривай халявную тыщенку. Заманчиво. Главное тут, чтобы ники продавца и покупателя не совпадали. Ибо тогда даже самый жадный перекуп поймет, что это просто развод. Умный, опытный и прошаренный торговец всегда относится к таким вещам с подозрением, ибо знает, что деньги не падают с неба и не растут на грядках. Но моя практика показывала, что хватает и иных не очень умных и слишком жадных. Единственный минус данного трюка в том, что нужно ждать и караулить момент продажи своего лота. Я провел на Ауке Эйра 3 часа, когда, наконец, сначала один, а затем второй мой лот мигнули и исчезли. А приятный звон возвестил о приходе на счет 3000 золотых. Теперь у меня было около 10 секунд. Купивший мои шмотки игрок должен выбрать их в меню своего аукционного склада, отметить в списке мой лот покупки и щелкнуть «Продать». Я дал команду своему аукционному представителю снять оба лота покупки. Собственно, держал руку на пульсе. Оба лота исчезли, и незадачливый перекупщик остался с жезлом и ошейником некроманта. Пусть теперь разбирается с ними сам. Я усмехнулся и направился к выходу из биржи. Через минуту в личку мне написал игрок с ником Зерк. Зерк.
Привет, братюнь. Я тут по ошибке у тебя купил на Ауке.
Черный список тебя, Зерк. Как купил, так и продашь. Или некромантию качай, сам носить будешь. Легких денег не бывает. Вот такой простой трюк. На аукционном складе у меня еще лежали свитки, скопированные Алексом с книги заклинаний Факиала, и немного дребедени, выбитые в данже ингредиенты, проклятые предметы и осколки филактерии. Но их время еще не пришло. У меня опять не хватало количества лотов для пассивной скупки-продажи. Тут дело вот в чем. Когда в Эйр пришла война, я почуял интересную тему. Фракционная непись выдавала квесты, в награду за которые шли неплохие вещи, вплоть до эпического сета. Но выдавали их не просто так, а меняли на определенное количество жетонов, которые падали с солдат враждебных фракций. Скажем, для получения эпических поножей, это я для примера, требовалось принести 100 жетонов солдат первого ранга, 32-го, 3-3-го, 1-4-го. Четвертый ранг, кстати, это лорд, на которого рейд собирать надо. Так вот, я выставил множество лотов на покупку этих жетонов практически за бесценок, от 1 серебра до 1 золотого. Тема была долгоиграющая. Война только началась, но игроки уже фармили эти жетоны в столкновениях с вражеской неписью. Я знал, что существует особая категория нетерпеливых парней, которые всю свою добычу, не глядя, сдают на аукцион. В том числе с их помощью я рассчитывал накопить массу фракционных жетонов разного ранга. А потом... Но это было еще не скоро. Тоненькой струйкой по 1-2 в день жетончики падали на мой аукционный склад. Я надеялся, когда столкновения станут более масштабными, этот ручеек превратится в полноводную реку.
Локация «Плачущий дьявол», замок клана «Проект Ад».
«Все в сборе!» Тао обвел взглядом соратников. «Все лидеры конст прибыли! Миргус, начинай!» Они сидели и стояли возле прямоугольного стола, у расстеленной на нем большой карты Дорсы. В узкие проемы окон сквозь прозрачные витражи проникали первые лучи света. Распускалось тихое утро. Края цветастой карты, чтобы не сворачивались, по углам стола были придавлены кубками и подсвечниками. По затейливо нарисованным континентам и долинам маршировали латунные фигурки игрушечных воинов. «Как видите, Эйр находится в географически удобном для обороны регионе». Миргус, откинув капюшон, обвел пальцем область на карте. «Плодородные междуречья Альдо и Синды. С севера они защищены естественным барьером, горным северным хребтом. С юга от слияния рек Эйр прикрыт лесами и непроходимыми болотами, так называемым лесным морем. Запад открыт, но безопасен. Дикие земли побережья удерживают лояльные кланы Альянса Север. А с севера еще и дозоры», — фыркнул свой, высокий и стройный эльф, красоту которого портила надменная гримаса, нисходящая с лица. «Совершенно верно. Дикие земли к северу за горами захвачены дозорами. Там находится их основной замок Кондор. Очевидно, что с северной стороны наступать на земли Эйра не имеет смысла». «Какими вообще силами мы обладаем?» – спросил Тао. «Что выделил Дом Тьмы?» 5-я и 16-я орды приведут в боевую готовность. Скоро выступят из Иртгарта. На соединение с ними идут 2000 всадников из Хейвена. 5-я горная орда, черные дьяволы», – пробормотал Тао. «А 16-я? И почему так мало?» 16-я – это осадная орда. Тяжело вооруженная пехота, арбалетчики, мастера осадных машин, баллисты. Обучены штурму укрепленных замков. А насчет количества? Известно, что Дом Тьмы ведет сейчас одновременно 3 войны. Основные силы задействованы на колонизации Кетеля и усмирении Аркидона. Там же заняты и войска нашего основного союзника, королевства Даннахейвен. Тишину нарушила хрупкая темноволосая девушка, болтавшая ногами на краю подоконника. Она выглядела типичной японской школьницей из манги. Черные косички, наивные глазищи, легкомысленная короткая юбочка. Из образа выпадали только длинные серебряные когти на правой кисти, которыми она машинально барабанила по стеклу витража. «Мы забрали пешек в Иртгарте, которых выделила леди. У лесного моря отстроили форпост. Там постоянно дежурит десяток наших. Перекидываем туда птичками НПС ветеранов из Даннахейвен. Но это долгий процесс. 10 солдат в день от силы».
«Знаю, Тентакль, знаю. Молодцы. Миргус, когда 5-я и 16-я смогут прибыть к границам Эйра и непосредственно вступить в войну?»
Миргус помедлил. Его пальцы нехотя взяли одну из игрушечных фигурок с карты, переставляя ее на несколько клеток. «Войска НПС ведь не могут пользоваться стационарными телепортами. По моим расчетам, путь займет от 4 до 5 месяцев. От Хейвена до Эйра 4000 лиг.
Как насчет наших мастеров порталов? Нет возможности перекинуть их через пентаграмму?»
«Теоретически есть. Мы можем попробовать открыть великий портал.
Через него пройдут тысячи, но для этого ритуала необходимы ингредиенты, которых нет в нашем мире. Их можно достать на базааре, но стоимость будет заоблачная. Миллионы золотых. Стоит ли игра свеч?
Ты прав, не стоит, признал Тао. Ладно, что по остальным НПС-союзникам?
Я связался с Танами Эргиаля. К сожалению, координация затруднена, у нас нет с ним репы. А морские братства очень гордый народец. Удалось узнать лишь, что они хотят высаживать десант со своих драккаров на северном и западном побережье.
Глупая затея. С севера земли дозоров и им Энои, прокомментировал Тао. А на западе Акаема, им не пробиться. Те моря контролируют враждебные им Асгард и кровавые ястребы. Они не смогут провести большой флот дальше моря ветров. Я тоже так считаю. Буду искать игроков, у которых есть репутация к Эргиалю. Пытаться действовать через них.
То есть из НПС королевств у нас остались только Дайр и Дайгор?
Верно. Они уже вступили в войну с Эйром, так как географически являются его соседями. По моим данным, Эр народа Эйр сейчас собирает полки под своей столицей. Как только подойдут эрратские дружины со всех провинций, противник нанесет удар по старому тракту в направлении Дайра.
Прогноз битвы.
К сожалению, даже совокупная военная мощь Дайра и Дайгора не сможет противостоять армии Эйра. Их сметут. Вполне вероятно, оккупация и захват вольного города Дайр, следом княжества Дайгор.
С НПС все понятно. Что по игрокам?
Сейчас во фракционную войну вступили около 1000 игроков, примерно поровну с обеих сторон. В основном одиночки или мелкие кланы. Из организованных объединений стоит отметить побратимов и академку дозоров. У них, с нашей стороны, Альянс Легион и нас.
Легион вступили в войну? Ты писал им?
Да, пытался. К сожалению, после того инцидента они не хотят иметь с нами ничего общего. Багир, их лидер, выразился резче. Сказал, что рядом, не сядет.
«Ха-ха-ха-ха! Славно им конста миротворца жопу тогда надрала!» — разразился хохотом свой. «До сих пор болит!»
«Все понятно. Кто-то из сильных кланов еще планирует вступить в войну?»
«Сложно сказать. Самая весомая сила в регионе Эйра — это Альянс Север. У них, конечно, крабов полно, но и ПВПшников хватает. Думаю, если Эйр будет проигрывать войну, они вступят.
Уже сейчас несколько игроков основы Дозора замечены в составе Либерти, их академки. Они вступили в войну.
Вот килл-лист. Уже и с нашими на границе успели порубиться.
Видел. А вот насчет победы в войне, я правильно понимаю, что сроки вы обозначаете в полгода?
Как минимум, при самом оптимистичном прогнозе. Эйр – крепкий орешек, расколоть его быстро не выйдет.
Тау пристально взглянул на своего начштаба и резким движением смел с карты все расставленные фигурки.
«Нет, слишком долго. Это меня не устраивает. Мы должны раздавить Эйр быстрее. Есть один способ, и я готов рискнуть. У нас есть одно секретное оружие, о существовании которого они даже не подозревают.
«И что это за оружие?» – скептически спросил Миргус. Тао, лидер и создатель проекта Ад, потянулся. Нетерпеливым движением откинул назад белые пряди волос, падающие на его красивое утонченное лицо. Его единственный голубой глаз, второй был скрыт черной кожаной повязкой, весело подмигнул Миргусу.
«Это оружие! Я!» – сказал Тао.
«Не совсем понимаю, что ты предлагаешь».
«Все просто, Миргус. Мы должны убить Эрра, народа Эйр, и взять с его тела корону и ключи.
И как ты к нему подберешься? Эйр на военном положении, полно стражи. В его замок проникнуть невозможно. Охрана из-за высокоранговых НПС, магический купол. Телепорты в городе отключены. Мастера порталов не откроют телепорт в королевство».
Вместо ответа Тау взял со стола и протянул Миргусу кинжал, прижимавший один из углов карты. Это было оружие в черных кожаных ножнах, с узким в локоть длиной волнообразным лезвием. Рукоять была в виде распростершей крылья птицы,
вырезанная из странного металла, похожего на полупрозрачную кость. В эфесе тускло мерцал агат с белыми прожилками.
Нестор изготовил его, изучив топор Олтера. Чары нестабильны, но свойства скопированы. Он открывает проход в тень.
«Я понял. Ты хочешь пройти через тень?» – кивнул аналитик клана «Проект Ад».
«Но мы так и не поняли, как заряжать этот атаме энергии вне биома магических земель. Феномен месторождений Эдры?»
«На самом деле, способ есть», – тихо проронила Тентакль, подходя ближе и обнимая Тау за плечи. «Мы открыли его случайно, когда миротворец нечаянно прикончил в лаборатории одну из пешек Нестора этим кинжалом. Есть один нюанс, босс. В эре под куполом должен быть маяк, иначе тень может вывести неведомо куда».
«Будет такой маяк», – кивнул лидер проекта. «Мой глашатай справится».
«Я так понимаю, полевые испытания еще не проводились. Рискованное мероприятие, Тао», – с сомнением покачал головой Миргус. «Авантюра чистой воды».
«Я готов рискнуть. Ананизарта дала мне 3 великих свитка, но мне нужна ваша помощь. Слушайте, что надо сделать».
В замковом кланхране, куда доступ имели всего с десяток представителей проекта, царила суета. Тау собирался экипироваться на славу. «Живой доспех? Кольцо 9 жизней?» Пришел в ужас казначей клана, когда ему озвучили список. «Камень крыльев ветра? Да ты хоть представляешь, сколько они стоят?» Тау представлял. Живой доспех, легендарный сет из 7 вещей, проект Ад собирал больше года. Кроме бонусов к атрибутам, доспех мгновенно приспосабливался к любому виду получаемого урона. Давал почти 80% резист. Он не уступал по защите полному мифриловому сету, но носился как средние доспехи, плюс обладал свойством пожирания магии. Был почти неуничтожим, так как сам восстанавливал прочность. Легендарные латы обтекали тело лидера проекта как вторая кожа, застыли черной чешуей непроницаемой брони. Кольцо 9 жизней на правую руку, перстень великой тьмы на левую. Меняя инструкции, Тау выгреб все запасы ювелирки клана. Он без сожаления уничтожил волшебные камни в гнездах снаряжения, меняя их на самые лучшие. 7 идеальных королевских камней, 3 легендарных.
Камень кузни душ, камень крыльев ветра, камень дыхания смерти.
Эликсиры легендарного качества, как патроны, легли в ячейке на поясе. Зелье драконьей брони, великой регенерации, кровопийцы и катализатор – склянка с коллоидом Эллура, жидкое золото. Закачались на перевязи тубусы со свитками, дарованными леди, под левую руку в ножны лег атаме, спектральный кинжал Нестора, под правую – новая игрушка, черный меч, легендарное оружие из миров бездны. Шевельнулся и распростерся за спиной широкий белый плащ, мантия короля Сильдо.
«Вам доступен новый архетип», –
мяукнуло системное сообщение.
«Перевести пересчет данных вашего персонажа для его определения».
Тао удивленно поднял левую бровь. Кроме обычных, лидер проекта был обладателем 2 редких архетипов – демонолог и мастер меча, и одного эпического – странник ночи. Что же еще? Хотя сейчас полностью упакованный в легендарку с континентальным квестом от богини…
«Производится определение архетипа. Вам присвоен легендарный архетип «Вечный воитель». Поздравляем, вы являетесь первым обладателем этого архетипа в мире Дорсы. Вы получаете достижение «Первые пришествия». Вы получаете 50 тысяч опыта. Желаете посмотреть описание архетипа? «Вечный воитель» – это карающий меч равновесия. Это непобедимый воин, приходящий туда, где чаши весов покачнулись. Никто, даже демоны и боги, не могут остановить вечного воителя. Он рожден для одной цели – восстановить равновесие. Желаете посмотреть свойства архетипа?»
Тао довольно улыбнулся уголком губ, поправил кожаную повязку, прикрывавшую его правый глаз, и шагнул в портал. Выход из тени был успешным. Портал почти не пронзали пульсации. Это была странная магия из арсенала волшебства древних. Когда-то проекту Ад посчастливилось найти работающий артефакт эпохи древних – топор Олтера, Он открывал проходы в тень, изнанку мира, позволял перемещаться между мирами сферы. Бесценная вещь, но с одним изъяном. Использовать топор могли лишь представители древней расы, которые, согласно легендам, исчезли из сферы тысячи лет назад. Магические ремесленники и артефакторы клана долго изучали свойства и магию топора Олтера. После множества попыток Нестору, обладателю уникального архетипа «Магический изобретатель», удалось создать подобие реликта, спектральной атамы, работающей по такому же принципу. Тао взглянул на потускневшее лезвие спектрального кинжала и понял, что для обратного прыжка ему вновь придется скормить атамы чью-нибудь жизненную силу. Нестор так и не смог придать чарам кинжала прочность. Для каждого нового перемещения требовалась перезарядка, но это была небольшая цена. Тао огляделся. Он находился в узком сводчатом коридоре, едва освещенном единственным факелом в конце. По обеим сторонам виднелись ряды зарешоченных дверей, за которыми темнели внутренности тюремных камер. Якорь вывел его в подземелье Эйра? Очевидно, да. От него медленно пятился, широко раскрыв глаза, бородатый и мускулистый тип, одетый лишь в кожаный передник на голое тело. «НПС-тюремщик», — определил лидер проекта, увидев под своими ногами оброненный типом поднос с нехитрой снедью. «Или надзиратель, не все ли равно?» Живой доспех мгновенно вырастил острый и длинный шип на боевой перчатке. Он шагнул к бородачу и убил его, пробив указательным пальцем глазницу. На теле тюремщика нашлась большая связка ключей. Тао поднял их и зашагал по коридору, внимательно осматривая камеры. Рамин, его пешка, нашелся в одной из них. Глашатай Тао был обнажен и скручен. Он висел на стене, прикованный натянутыми цепями к вбитым в камень железным крюкам. Полоска его жизни едва мерцала на самом краю красной зоны. Тао аккуратно открыл дверь, снял рыцаря тьмы со стены. Сила его, увеличенная легендарками и бафами, была такова, что он разрывал железные звенья цепей голыми руками. Сухие губы Рамина шевельнулись.
«Тао, слава тьме! Я знал, что ты придешь!»
«Мы не бросаем своих, Рамин», — ответил Тао. «Никогда!»
«Я потерял свое снаряжение. Мы уходим!»
«Еще не время», — улыбнулся Тао уголком губ. «Но это уже не твоя битва». Он упаковал глашатая тьмы. Нефритовая статуэтка Рамина исчезла в бездонной глубине инвентаря. Пока все шло по плану. Тревога еще не поднялась, да и сейчас, в предрассветный час, когда онлайн русскоязычных игроков минимален, сражаться ему нужно было лишь с НПС. Да и те, по законам сферы, спят крепким сном. На дежурстве только ночная стража. Тао.
«Я в Эре. Вышел под куполом. Нашел Рамина. Действуем по плану».
Миротворец.
«Понеслось. Мы начинаем атаку».
Свой.
«Принято. Действую по плану».
Эллит.
«Принял. Начинаю вырезать Эйр».
Тентакль.
«Моя конста прикроет с воздуха. Держитесь там, босс».
Удар нескольких отрядов клана «Проект Ад» по воинскому лагерю у города, по НПС внутри самого Эйра, должен быть отвлекающим. Это нападение привлечет большое количество неписей и стражи, свяжет их боем, пока он наносит свой главный удар. Оттуда, откуда никто не ожидает его, из мягкого подбрюшья Эйра. План Тао был дерзок и прост. Высадиться внутри замка из портала теней, открываемого с помощью спектрального кинжала. Найти Эрра, убить его, забрать корону и ключ. Казалось бы, все просто. Вот только одолеть главу фракции с его охраной, пробиться к нему через ряды стражи, это считалось трудной задачей даже для полного рейда игроков. Если бы такому рейду посчастливилось прорваться внутрь защищенного магией и сталью замка. Тао прошел до конца коридора, поднялся по длинным пролетам узкой лестницы. Перед тем, как открыть дверь, он помедлил, выпил все три эликсира, запил жидким золотом. Настойка Эллура, катализатор магии, прокнула как надо. Потолок манны вырос, время действия зелий увеличилось в 5 раз, Привыкание к веществу, негативный навык, жажда Эллура. Поднялся всего на 10 единиц. Легкая эйфория, как всегда, после употребления коллоида охватила Тао, пьянящее чувство всемогущества наполнило его. Ключ скрежетнул в скважине, дверь приоткрылась. Тао проскользнул в нее, торжествующе улыбаясь. В караульной комнате дежурили двое колосьев, гвардейцев Эрра. Они не спали, хотя большинство их снаряжения, включая форменные желтые плащи, лежало на скамьях вдоль стен. Тао размозжил первому голову, со страшной силой ударив НПС об стену. Схватил второго за горло, прижал к каменной кладке. Гвардеец был элитным бойцом, мог легко противостоять среднему классу. Но сейчас его схватило существо, настолько превосходящее обычного игрока, что характеристики гвардейца не имели значения. Холодная, закутанная в черную броню рука с неумолимой силой сжала его горло, перекрыв доступ воздуха и лишив всякой возможности кричать. К побагровевшему гвардейцу приблизилось красивое лицо, пересеченное черной кожаной повязкой. Единственный голубой глаз с интересом осматривал задыхающегося воина. Губы слегка улыбались. Затем Тао сдвинул повязку с правого глаза, и гвардеец захрипел, забулькал, забил ногами об стену в неподдельном ужасе.
«Говори!» — приказал Тао, чуть ослабляя хватку. «Где Эр?»
Взятие под контроль сработало. Противиться было невозможно. Гвардеец заболтал, заговорил сбивающимся от страха языком. Теперь Тао знал, что ему надо выйти за дверь, миновать длинную галерею, пересечь двор замка и подняться в тронный зал. За ним покои Эрра и его семьи. Узнав необходимое, лидер проекта снова сомкнул пальцы, сминая горло стражника. Дождался, пока дергающийся гвардеец задохнется, и опустил безвольное тело на пол. Прямо за дверью начиналась темная, освещенная редкими факелами галерея. Выйдя в нее, Тау с удовлетворением услышал далекий рев сигнальных рогов и тревожные удары Била. Его клан начал бой. Здесь, внутри замка, тревога еще не поднялась, но скоро уже тоже.
«Эй, ты кто-то?»
Навстречу вывернули трое колосьев. Они ошеломленно уставились на него, хватаясь за оружие. Из ножен с легким шипением вынырнул черный меч, помеченный угловатыми рунами тьмы.
«Трево!»
На желтоватые стены широким веером хлестнула кровь. Тао зарубил первого, вклиниваясь между ними, молниеносным возвратным движением снес голову второму. Третий, широкоплечий крепыш со значком офицера, успел поднять тревогу, бросился на него, размахивая гизармой. Тао метнул навстречу ледяную молнию, разбил рукой застывшую статую на множество ледяных осколков.
«Что за крики? Что здесь творится?»
Еще трое. Короткий свист клинка, шепот разбивающихся о камень капель крови. Сочетание камня, дыхания смерти и адского токсина делало каждый его удар смертельным. Эффект отравления усиливался от урона. Один из гвардейцев ухитрился отпарировать черный меч, но лезвие его клинка разлетелось. Сам он врезался в стену, сполз на пол. Тао добил противника быстрым тычком, проходя мимо и даже не глядя в его сторону. Сигналы тревоги раздавались теперь и внутри замка. Встревоженный гул голосов слышался совсем близко. Перед Тао оставался темный замковый двор. 200 шагов до лестницы к тронному залу. Огоньки факелов мелькали вокруг, слышался топот многих ног, лязг оружия.
«Здесь! Он здесь! Сюда!»
Схватка началась, когда Тао не прошел и 10 шагов. Стража атаковала его со всех сторон. Арбалетчики и лучники стреляли через головы нападающих. Глава проекта Ад, смеясь, как ребенок, врубился в их гущу. Каждый удар черного меча забирал чью-то жизнь. Камень крыльев ветра отклонял почти все нацеленные в него стрелы. Оружие врагов не могло пробить живой доспех. Тао казался каким-то невероятным ангелом смерти. Прекрасный, смеющийся, подобно крыльям развивается за спиной белый плащ. Его неуловимые движения казались отточенным танцем смерти. Удары были настолько сильны, что отшвыривали колосья в стороны, как тряпичные куклы. Сиэдж Ниэлит вскочил с постели, сжал руками гудящие виски. В голове пульсировала резкая боль. Совсем близко кто-то бросил заклинание. Снаружи, за стенами замка и в городе тревожно ревели рога, доносился гулкий набат. Одеваясь на ходу, звездочет поспешил вниз по лестнице в свою лабораторию. Хрустальный шар на столе горел ровным сине-белым огнем. Защитный купол вокруг замка был цел. Но как же тогда? Что это? Вновь стрельнуло в виски. Во внутренностях шара мелькнула багровая вспышка. Снизу из двора замка донеслись крики и звон оружия. Волшебник распахнул бархатные шторы, высунулся в окно. Внизу, в темноте замкового двора, мелькали огоньки факелов, метались и падали темные фигурки. Замок гудел, как растревоженный улей. «Эллаитадайя!» – прошептал Сиэдж, протягивая руку. Повинуясь его магии, над крепостным двором вспыхнуло маленькое солнце, шар белого огня, заливая все ровным ярким светом. Звездочет Эрра увидел, как игрок в белом плаще прорубается сквозь ряды гвардейцев Эрра. Это казалось невозможным, но этот одиночка убивал их, выделывая немыслимые пируэты, а сам казался заговоренным. На глазах волшебника он пронзил одного из стражей, без особых усилий приподнял его на клинке и завертелся, как волчок, расшвыривая его телом окруживших его гвардейцев. Тела колосьев, получивших удары, как сбитые кегли, разлетались через весь двор, врезаясь в стены и постройки. «Крон!» – громко позвал Сиэдж. «Крон, сюда!» В помещение влетел его телохранитель, светловолосый арвионец. Он был в полной боевой выкладке, несмотря на ночной час.
«Что происходит, мастер?»
«На замок напали, Крон! Иди и найди паладинов Ордена! Они расположились в правом крыле! Скажи им, пусть идут в тронную залу, враги пробиваются туда!»
«Но кто напал?»
«Не знаю! Иди, Крон, быстрее! Времени мало!» Виски вновь ожгло болью. Враг во дворе прошел почти половину пути. Он использовал магию льда и тьмы, замораживал колосьев и разбивал их ледяные статуи на куски. Полоска его жизни дергалась от получаемого урона, но регенерация была просто бешеной. Она наполнялась вновь за несколько секунд. Сиэдж снял со стола и поднял над головой свой главный амулет – хрустальный шар, наполненный бело-голубым огнем. Долгие годы он накачивал его магической энергией, питал ею купол и защищал периметр замка от непрошенных гостей. Сейчас пришло время ударить всей его накопленной силой. Но чем же бить? Огненной стрелой или великой молнией? Нет, слишком слабо. Тогда будет звездный гнев. Шар разгорелся ослепительным огнем, ощутимо нагревая руки. Сиэдж яростно выдохнул и обрушил всю мощь звездного огня на пришельца. Когда вспыхнул магический свет, как мощный прожектор, осветивший внутренний двор замка, Тау понял, что в дело вступили маги Эрра. Он ожидал их появления и завертел головой, ища, откуда будет нанесен удар. И не увидел. Заклинание оказалось настолько мощным, что пробило его резисты и мгновенно сожгло все хитпоинты. Ревущий белый огонь пролился с неба, скрыв Тау в пламенном столбе.
«Сиэдж Ниэлит наносит вам 7600 урона заклинанием «Звездный огонь». Ваша жизнь 0 из 6800. Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57. Использован предмет «Кольцо 9 жизней». Восстановлено 5000 хп. Ваша жизнь 5000 из 6800. Оставшееся количество зарядов «Кольца 9 жизней» 8 из 9.
Первый опал на ободе эпического кольца потускнел и выпал из гнезда. Оставалось еще 8 зарядов, способных вернуть его с нуля жизней. Тао распрямился в выжженном круге. От него поднимались тонкие колечки дыма. И вновь бросился в бой на подступающих гвардейцев. Проклятый маг смог достать его еще дважды, пока лидер проекта сумел заметить синее свечение магического шара в верхней бойнице одной из башен, под самым остроконечным шпилем. Тао активировал полог Великой Тьмы, встроенное во второй перстень заклятие. Оно окутало все пространство вокруг него непроницаемым покровом темноты, магической тьмы, пробить которую могло лишь темновидение, либо негасимый свет. На несколько минут, пока маг не развеял чары, Тао потерялся во мраке. «Видно, сегодня такая ночь, что придется ставить на кон все», — понял глава клана. Он сорвал печати первого свитка леди с заклинания «Багровый огонь». Когда свиток активировался, Тао всем телом ощутил, как рядом разворачивается немыслимая сила. Лицо обдал жар пламени. Над раскрытой ладонью появился сгусток багрово-черного огня, жадные языки которого обладали способностью пожирать любые игровые материалы. Тао прищурился и метнул багровый огонь прямо в бойницу башни, из которой маг поливал его звездным огнем. Взрыв, грохот, рев обрушивающихся камней перекрыл все остальные звуки. Задрожала земля под ногами. Мигнул и погас источник магического огня, освещавшего двор. Башня не элита, и часть стены возле нее рухнула внутрь замка, по кладке окрестных замковых стен разбежалась паутина трещин. Скелет башни, то, что осталось от нее, оплывало на глазах, подобно свечному огарку. Натурально черный огонь жадно глодал камень, вгрызаясь в выщербленный остов.
Вы наносите 436 870 единиц урона НПС Siege Neelit Air. НПС Siege Neelit погибает. Вы получаете 890 единиц опыта. 890 из одного. Текущее значение 5 849 854 из 8 миллионов. Вы наносите. Вы наносите. Вы наносите.
Тао довольно усмехнулся. Удар вышел на редкость удачным. Но дело было еще не закончено. Он слышал скрип поднимаемых ворот. Он видел в светлеющем небе над замком маленькие галочки приближающихся птичек. Быстро они среагировали. Ну так что ж. Он сорвал печати со второго свитка Ананизарты. Великий призыв ожег пальцы, активируясь. Рев пламени, свист и гром едва не оглушили. Вспышка рыжего огня пронзила магическую тьму, вновь задрожала земля. Из огромного клуба пламени, возникшего напротив Тао, с ужасным грохотом и рыком вышло существо, чья поступь сотрясала твердь. Это был огромный демон, рыже-черный, все его тело было словно создано из раскаленного обсидана и лавы. Он обладал туловищем собаки и человеческим торсом. Загнутые назад рога вздымались почти вровень с крепостной стеной. В одной могучей руке демон держал раскаленный, искрящий черный ятаган, во второй змеился семихвостый огненный бич. Огненные крылья развернулись за спиной, облако пламени и искр окружало его. Демон издал жуткий рев, топнул передней лапой, вызвав кольцевую волну огня, захлестнувшую площадь. Попавшие в нее гвардейцы вспыхнули живыми факелами, разбегаясь с криками боли.
«Мир людей!» –
прорычал дьявол, потрясая ятаганом.
«Как давно я здесь не был! Кто посмел вызвать меня?»
Морда чудовища, извергая огонь, повернулась в сторону Тао, опирающегося на эфес черного меча. Глава проекта Ад с удовлетворением заметил, что к ногам демона жмутся его меньшие братья – адские гончие, шипастые чудища, отдаленно напоминающие огромных собак. «Я вызвал тебя», — сообщил Тао, приближавшийся к клыкастой морде. «И незачем так орать. Искры на меня летят. Еще плащ мне подпалишь».
«Жалкий червь, как ты посмел? Я Атарикс, Балорг из бездны, повелитель огня. Узри мой гнев!»
Раскаленные шипастые ноги дьявола оставляли на каменных плитах двора широкие оплавленные следы. Атарикс яростно заревел и обрушил на Тау свой черный ятаган вместе с волной огня. Страшный удар демона перехватил черный меч. Тау парировал с такой силой, что ятаган Атарикса отлетел назад, а сам демон отшатнулся, едва не потеряв оружие.
«У тебя наше оружие? Кто дал его тебе?»
Огненная аура дьявола наносила урон Тао, но небольшой. Резисты от живого доспеха и эликсиров были более 90%. Регенерация справлялась. Он бесстрашно шагнул вперед под пламенное дыхание Атарикса, срывая с лица повязку, скрывающую его правый глаз. Синее свечение, исходящее от лица Тао, залило демона. клыкастая пасть которого распахнулась, а угли глаз вспыхнули.
«Откуда у тебя это? Чего ты хочешь?»
«Мне нужно туда», — Тао указал в сторону лестницы, ведущей в тронный зал Эрра. «Прикрой мне спину, убей здесь всех!»
«Смерть им всем!»
— проревел Балорг, разворачиваясь в сторону наполовину поднятой решетки ворот, за которой толпился вооруженный отряд НПС. Гончие и его своры, словно получив команду, бросились вперед, сцепляясь с остатками гвардейцев во дворе замка. Дьявол займет их надолго. Тау быстро пошел к лестнице, кокон непроницаемой тьмы ушел на кулдаун. На ступенях, ведущих к тронному покою, его поджидала новая схватка. Нобель и его свита, шестеро элитных бойцов преграждали дорогу. Глава проекта уничтожил их за минуту. От мощи ударов трескались ступени и разлетались на куски балюстрады и статуи, украшавшие вход. Страшный удар внес Нобеля внутрь тронного зала вместе с искореженными створками, проломив его телом запертые двери.
«Игрок Алерт наносит вам 340 единиц урона. Игрок Злой Нуб наносит вам 490 единиц урона».
Сверху с яростным клёкотом падали две птички. Их всадники и игроки осыпали его градом стрел и дротиков. Камень крыльев ветра внезапными порывами отводил большинство, но даже его магия не могла блокировать все попадания. Тао активировал левитацию. Тайный скилл, зашитый в его плаще. Внезапным прыжком он взмыл вверх, на 30 локтей, оказавшись рядом с одной из птичек. Черный меч снес голову летающему маунту, когда Тао в акробатическом воздушном сальто проносился мимо. Спектральный кинжал полоснул по лицу, не ожидавшему такой прыти наездника. Оба, маунт и игрок, рухнули вниз, окровавленным клубком тел. Глава проекта Ад внезапно оказался сзади второго игрока, в пустом заднем седле руха. Черный меч пронзил насквозь наездника, окровавленное острие вышло из груди. Кинжалом Тао перерезал ремни, удерживающие игрока, и резким рывком выбросил его из седла. Широкие гранитные ступени брызнули крошкой битого камня и треснули, когда Тао приземлился. Черный меч добил злого нуба, оглушенно ползавшего рядом. И, наконец, поднялся по лестнице и вошел в тронный зал. Миргус.
«Внимание! Дозоры активно онлайнятся! Сформирован рейд! Они на регруппе! Число растет! 14! Нет, уже 20 игроков!»
Тао.
«Сможете задержать их?»
Тентакль.
«На нас насели плотно. Много птичек на подходе. Пока держимся, но...»
Тентакль.
«Босс, чем ты там жахнул? Ядерную бомбу взорвал? Огонь выше замковых стен хлещет!»
Эллит.
«У меня пока норм. Кайтим. Потерь нет, но в городе очень много небеси».
Миротворец.
«Тао, прикрыть не сможем. Половина конста уже на респе. Отхожу от лагеря. Их слишком много».
Миргус.
«Чек, чек! Дозоры будут атаковать замок. Расчетное время прибытия 5-7 минут. Идут на птичках».
Тао.
«Принял, спасибо».
Тао.
«Всем констам внимание. Бросайте все. Основная задача – не дать игрокам с воздуха прорваться в замок».
Меня разбудил назойливо гудящий коммуникатор. В темноте я нашарил браслет комика, взглянул на высветившееся на экране время. 3:30 ночи. Какого черта? На экране горело сообщение из рассылки Liberty, к которой мы все подключились в обязательном порядке. Это было одним из основных условий нахождения в клане.
«Боевая тревога. Всему личному составу основных и вспомогательных кланов срочно онлайн. Внештатная ситуация в Эйре. Нужна помощь».
Это была копипаста с оперативного канала «Дозоров», высланная ночным дежурным игроком. Первой моей мыслью было выключить комик и вновь завалиться досыпать. Но затем я вспомнил, что до экзамена 5 дней. Бален и Лориндейл как-то криво посматривают на меня. За ночной онлайн мне накинут очков в ДКП таблицы Альянса. Я включил капсулу и комп. Как есть в трусах, залез внутрь, протирая глаза, запустил сферу. В таверне было пусто, зато перед ней толпилось множество неписи. В основном местные жители. В толпе я заметил трактирщика и его дочь. Несмотря на ночное время, в городе было светло, как днем, от многочисленных пожаров. НПС судачили и указывали пальцами в сторону верхнего города, где над замком Эрра стояло исполинское зарево. Там бушевал гигантский пожар. Даже отсюда было видно пляшущие языки пламени, поднимающиеся выше крепостных стен. В огне метались огромные тени, оттуда долетал отдаленный рев, выкрики, шум битвы. Весь город наполняли тревожные звуки. Мерные удары набата, сигналы рогов, трубящих сразу в нескольких местах, крики, долетающие издалека, лязг доспехов и топот копыт вооруженных отрядов, заполнивших улицы. Прямо над нами, над самыми крышами домов, с клёкотом промчалось звено птичек, обдав нас потоком тугого воздуха. Несколько солдат, случившихся поблизости, с проклятиями разряжали им вслед свои луки. В полете от одного из всадников отделился кувыркающийся предмет, приземлившийся на одну из соседних крыш. Там мгновенно вспыхнул огонь, стекающий с черепицы и тут же поджегший дом. «Что происходит вообще? Кто эти поджигатели?» Я подключился к оперативному каналу. В шапке горело сообщение о сборе рейда на торговой площади. Меня мгновенно заинвайтили. Нас было уже почти два десятка. Из знакомых ников я заметил Алекса, Демоникуса, Авеля. Из рекрутов Либерти были еще Лионель и Амур. До площади я добрался быстро. Правда, по дороге меня едва не растоптала толпа латной конницы, на полном скаку направляющаяся к замку. Рыцари-гранды в полном вооружении на огромных копьеносных жеребцах спешили в верхний город, не разбирая дороги. «Что происходит?» Был мой первый вопрос, когда я увидел озабоченные лица дозоров, собирающихся у камня глашатая. «На город напали!» – рявкнул Балиан. «Проект Ад! С нескольких сторон!» «Купол пал! В замке настоящий ад!» – добавил Алекс Ордер. «Там открыт портал! Целый ковен демонов!» «Всего один дьявол, но со свитой!» – поправил его Авель. «Через ворота не пробиться, там жуткая битва!» «Будем высаживаться с птичек внутрь! Всем готовиться! Бафы, пятиминутная готовность!» Через пять минут с площади поднялись 16 воздушных маунтов, несущие 22 игрока. Хрипло крича, рухи, грифоны и виверны понесли нас над крутыми черепичными крышами, над флюгерами и шпилями, над разгорающимися очагами пожаров и узкими улочками, заполненными солдатами и встревоженными жителями. Мы забирали правее, облетая замок по кругу. С высоты из-за спины везущего меня Джавдеда было прекрасно видно страшную толкучку у главного входа в замок. Решетка ворот и привратная арка рухнули, охваченные огнем. Там кипела сумасшедшая схватка. В бушующем пламени, ревя, мелькала гигантская черно-рыжая тень. На окруживших ее рыцарей и кнехтов обрушивался огненный бич и огромный черный меч. Вокруг дьявола затягивался водоворот битвы, в который вливались все новые и новые волны НПС.
«Проект! Слева, слева, к бою!»
Нас перехватили. Наперерез вылетало несколько птичек проекта. Они ждали нас, во мгновение ока оказались совсем близко. Рассекая воздух, резко засвистели стрелы. Джавдед выругался, перехватил щит, в котором тут же затрепетала парочка стрел. Одна стрела причесала мне волосы, еще несколько вонзились в жесткое оперение руха. Птичка закликотала, резко проваливаясь вниз, крича и планируя. Над нами начался воздушный бой. Дозоры и проект осыпали друг друга стрелами и дротиками. Несколько грифонов сцепились в самоубийственной схватке. Отчаянно крича, мимо пролетел вниз и рухнул на крыше выбитый из седла всадник. В нашем рейде мигнуло и погасло несколько игонок с портретами игроков.
«Кот, стреляй,
Джавдед вдруг замолчал, безжизненно мотнулся в бок. Я увидел тонкое древко Джерида, пронзившее его насквозь и пришпилившее к маунту, не давая упасть. Авель.
«У них драконий яд, стрелы отравлены!»
Алекс Ордер.
«Хиллеры, лечите птичек!»
Балиан.
«Все, кто может, прорываемся в замок!»
Рух умирал. Наконечники стрел и копии проекта были отравлены драконьим ядом. Редким снадобьем, предназначенным специально против воздушных зверей. Он спланировал к самой стене замка, тяжело рухнул вниз, сбивая с верхушек крыш черепицу. Меня, кувыркая об землю, пронесло через несколько кустов и приложило о стену, сняв почти треть жизни. Я вскочил, взглянул наверх. Там продолжалась схватка. Гулкие шаги по отполированным плитам. Свист меча, яростный звон клинков. Крики ярости и боли. Скрежет доспехов, тяжелые удары падающих тел. Тихая, почти неслышная капель крови. Оставляя за собой цепочку кровавых следов, Тао, хищно улыбаясь, шел вперед. Навстречу ему с трона правителей народа Эйр, спинка которого была выполнена в виде расходящихся колосьев, поднимался высокий седой НПС в короне. Все его телохранители пали, их изрубленными телами помечена дорога к трону. Эйр остался один, и сейчас он стоял, сжимая в руках двуручную секиру с полукруглыми лезвиями. Лаон Элион, прозванный стервятником Эйр народа Эйр, хмуро смотрел на приближающегося врага из-под сдвинутых седых бровей. Как зверь, почуявший близкий запах добычи, Тао перешел на быстрый бег, одновременно занося черный меч. Время действия эликсиров кончалось, игру нужно было завершать. Глава фракции был неписью 5-го уровня, класса Верховный Лорд. Нечеловечески быстрая реакция, запредельные характеристики брони и резистов. Считалось, что в одиночку НПС 5-го ранга одолеть невозможно. Это сложная задача даже для сыгранного рейда. Тао был склонен считать, что ничего невозможного в сфере нет. Тем более для Вечного Воителя. Они сошлись. Со страшным звоном сцепились клинки. Несколько секунд оба застыли, перебарывая друг друга. Но сила лидера проекта, усиленная легендарным сетом, оказалась выше. Он отбросил Эрра. В следующий шквал ударов Тао вложил все свое мастерство, опыт и ловкость. Он заставил Верховного Лорда уйти в глухую оборону, но пробить ее так и не смог. Был только один шанс убить его, на который Тао поставил все. От их схватки дробились и покрывались трещинами плиты пола. Клинки, скрещиваясь, рассыпали снопы искр. Тао, разогнанный до предела эликами, бафами и легендарным сетом, кружился с правителем Эйра в смертоносном танце, попутно разнося в клочья тронный зал. Тентакль.
Тао, они прорываются в замок.
Шестой камень рассыпался прахом на ободке кольца 9 жизней. Страшный удар секиры Эрра отбросил Тао на 30 шагов. Вновь воспользовавшись левитацией, лидер проекта взмыл к самому потолку тронного зала, одновременно срывая печати с 3-го, последнего свитка Ананизарты. Лицо обдал порыв невесть откуда взявшегося ветра. Все тело затрепетало. Божественная сила, принявшая облик призрачного черного копья, пронизанного мерцающими звездочками, задрожала на кончиках пальцев. Игру пора было заканчивать. Усмехаясь, Тао бросил черное копье в надвигающуюся фигуру Эрра. Леди, создавшая этот великий свиток, была богиней этого мира. Частица ее мощи, вложенная в него, была сильнее главы одной из НПС-фракций. Должна была быть сильнее.
Вы наносите 745 789 единиц урона НПС Эрру Лаон Элион, Эйр. НПС Лаон Элион погибает. Вы получаете 11 600 единиц опыта. 11 600 из единицы. Вы уничтожили главу фракции «Народ Эйр». Вы получаете 500 000 единиц опыта. 500 000 из единицы. Вы в одиночку уничтожили главу фракции. Вы получаете достижение «Один против королевства». Вы в одиночку уничтожили НПС класса «Верховный лорд». Вы получаете достижение «Безумный убийца королей». Вы...
Эрр народа Эйр, Лаон Элион, медленно упал, кренясь как подрубленное дерево. Корона, золотая корона народа, с квадратными зубцами, украшенными изумрудами, слетела с его головы. Звеня, она покатилась по разбитым плитам зала, остановилась напротив трона старых королей древнего престола Эйра.
«За мной! Ферг! Сомкнуть щиты! Быстро!»
По переходам замка, сомкнув щиты, блестя отполированной сталью латы золотым шитьем плащей, быстро шла небольшая группа НПС. Они несли негасимые факелы, тяжелые мечи и осадные арбалеты. Пламя играло кровавыми отсветами на металле оружия, и окрашивала в зловещий багровый цвет их лица. Четыре рыцаря и четыре армигера Ордена Лилии на мече, получив сообщение Крон от телохранителя погибшего звездочета, немедленно выдвинулись к покоям Эрра.
«Сила!» – тревожно бросил один из орденцев, обернувшись. «Сила! Чувствую, Малеон!» – отозвался их предводитель, высокий темноволосый паладин. «Поднимаем защиту магистра!»
Рыцари слаженно проделали некое действие, и что-то неуловимо изменилось в окружающем мире. То ли исказились отблески от факелов на стенах, то ли чуть потускнело все вокруг. Орденцы поставили магический щит против чар, отсекая себя от мира невидимым, но ощутимым щитом. Все посвященные ордена владели волшебством. Боевым. Иное в Южном Братстве не практиковалось.
«Он там! Снова всплеск силы!» «Верно, братья! Начинаем подготовку! Форма заклинания – священное пламя! Цель – оружие!»
После нескольких жестов паладинов, произносящих на первозвуки певучие заклятия, лезвия фламбергов, мечей и секир, наконечники арбалетных болтов подернулись призрачным шлейфом пламени. Теперь они были куда грозней, в поединке с кем-то из тьмы, владеющим силой. Теперь у них были шансы поразить его.
«Готовы?»
– обвел тяжелым взглядом своих людей предводитель. «Накинуть забрало! Ферг, сомкнуть щиты! И во имя семерых, вперед!» Они не успели. Когда их группа вышла из одного из боковых входов в тронный зал Эйра, Эр уже лежал бездыханным, а к его телу двигался игрок, стройная фигура в черных доспехах и белом плаще. В его руке зловеще сверкал прямой меч, окутанный аурой тьмы. От лица исходило странное синее свечение.
«Разомкнуться!» – скомандовал паладин. «Идти полукругом! Огонь!»
Оружие и арбалеты орденцев исторгнули вспышки белого огня, полетевшие во врага. Это был опасный, смертельный удар для любого бросившего вызов воинам ордена Лилии на мече. Но только не для Тао. Сгустки священного огня, шипя, бессильно угасали на черной чешуе живого доспеха. Рыцари не знали, что свойство его доспехов – пожирание магии, съедает значительную часть магического урона.
«Детские фокусы!» – засмеялся игрок, с невероятной скоростью крутя мечом и отбивая все новые и новые заряды священного огня. «Желаете попробовать еще?»
Рыцари желали. Посыпались арбалетные стрелы, но в большинстве своем они почему-то не попадали в цель или отлетали от черных пластин доспеха. И это железные болты из осадных арбалетов за 100 шагов на вылет прошивающая лошадь.
«Сомкнуться! Стена щитов! Всю силу на защиту!» – негромко скомандовал паладин.
Восьмерка рыцарей заученно перестроилась, сомкнула щиты, отсекая игрока от тела павшего Эрра. Армигеры за спиной грандов на ходу перезаряжали арбалеты. Игрок вдруг пошел, побежал на них, взмывая в невероятном 10-метровом прыжке. Белый плащ развернулся за его плечами подобием крыльев. Видя, что на его руках загораются алые огоньки, а синее свечение от лица усиливается, паладин отчаянно крикнул.
«Щит! Щит! Фе...»
Щит не устоял. Проломив защиту магистра в акробатическом сальто, игрок ворвался в центр их построения, предводитель орденцев увидел его совсем близко. Улыбающееся прекрасное лицо, платиновые волосы до плеч. Один его глаз был нормальным, голубым, второй источал ослепительное синее сияние. Заглянув в него, паладин похолодел от ужаса. Вместо зрачка у правого глаза игрока была пылающая демоническая пентаграмма. Тонкий луч синего свечения, прянувший из нее, поразил его прямо в узкую прорезь забрала. Нападавший двигался легко и изящно. Быстрые скользящие движения, неотразимые размашистые удары не оставляли паладинам никаких шансов. Игрок убил первого, второго, третьего. Синий луч его демонского глаза останавливал и оглушал. Черный меч играючи рассекал рыцарские латы. Миротворец.
«Тао, твой дьявол сдох. Непись идет через ворота».
Миргус.
«Дозоры тоже прорвались в замок».
Тентакль.
«Тао, все, мы на респе. Их слишком много. Ты успел?»
Он не успевал. Слишком долго возился с проклятыми паладинами. Они появились в самый неожиданный момент, отсекли его от короны. Чтобы залутать ее, нужно было пройти еще совсем чуть-чуть, каких-то 10 шагов. Как мало и как много. Рыцарей оставалось трое. Возложением рук они ухитрялись отхиливать адский токсин. Поэтому убивать их нужно было наглухо с гарантией. Тао расправился с центральным противником двумя ударами, отрубив руку и голову, пронзил насквозь того, что был правее. Прыгнул к последнему армигеру, не обращая внимания на арбалетный болт, отлетевший от нагрудника живого доспеха, достал его горло острием черного меча. Корона. Она лежала возле трона, маня золотом и изумрудами. Но в зал уже забегали дозоры, окружая его, и бафы эликсиров тикали последнюю минуту. Врагов было с десяток. Наверное, они соскочили с птичек, начали осторожно обходить его, держа оружие наготове. Это были дозоры, лютые профессионалы. Они тут же взяли его в кольцо, готовясь атаковать со всех сторон. Тао это все уже надоело. Нужно было действовать и действовать быстро. Он сжег сетку, брошенную в него, атаковал ближайшего противника. Тот пытался остановить его, накладывая одну руну за другой. Но архетип Вечного Воителя давал полный иммунитет к такого рода зачарованиям. Черный меч срубил бородатого рунника, но и сам Тао не остался безнаказанным. Возникший словно из невидимости хоббит Рога нашинковал его стремительными ударами кинжалов. Седьмой камень кольца девяти жизней рассыпался прахом. Синий луч, вырвавшийся из правого глаза Тао, поразил хоббита, обездвижил его. Третий дозор, ловкий крепыш с выпуклым щитом, уклонился от ледяной молнии, блокировал удар черного меча, атаковал сам, но не ожидал такой силы встречного парирования. Инерция протащила его на несколько шагов, стальные сабатоны высекли снопы искр из гранитных плит пола. Тао налетел, они схлестнулись снова, крепыш вновь отлетел, выщербляя доспехами одну из колонн. Но не потерялся, отразил непростым щитом очередную ледяную молнию, пригнулся, вновь пошел на Тао. Адская гончая, незаметно подобравшись сзади, прыгнула ему на спину, вцепилась огненной пастью в загривок. Дозор на мгновение потерял ориентацию, сбрасывая ее с себя, и это стоило ему жизни. Клинок Тао разрубил его плечо. Адский токсин подействовал почти мгновенно. Крепыш отскочил, вновь встал в боевую позицию и упал, заваливаясь на бок. Тао отсалютовал ему черным мечом, усмехаясь. Но было поздно, слишком поздно. Плюс дозоры выпустили пешек, обычных и призрачную свору. Они закружились вокруг Тао, и даже живой доспех не смог отразить множество обрушившихся на него ударов. Он был уже выжат до донышка сегодня, и козырей больше не было в рукаве. Отчаянно обороняясь, лидер проекта предпринял последнюю попытку добраться до короны, активировал левитацию, оставшимися крохами маны, ринулся в отчаянный полет над потолком над их головами, протягивая пальцы к короне народа Эйр, бесхозно лежавшей у трона. И упал, рухнул вниз, как сбитая в лед птица. Кто-то грамотно из дозоров снял эффект левитации и продолжал чистить его, снимая бафы. Отброшенного Тао тут же опутала сетка. Несколько клинков мгновенно пронзили его, пригвоздив к полу. Последний камень рассыпался прахом, и на этот раз его успели добить. Несколько секунд Тао раздумывал, воплощать ли снова тело с помощью камня кузни душ, но игроков в зале становилось все больше, из разных входов валила толпа НПС, и призрачный Тао грустно покачал головой. Продолжать бой не имело более смысла. Мне оставался только один вариант – бежать к воротам замка, где непись окружила демона, пытаясь пробиться там, чтобы соединиться с ребятами. Бой наших с проектом длился недолго. Наверху вспыхнула яркая звездочка, развернувшаяся пламенным вихрем. Кто-то из наших выпустил феникса, эпического фамильяра, самого страшного пета для воздушной схватки. Несмотря на то, что в рейде осталось всего десяток активных иконок, дозоры, видимо, смогли прорваться внутрь замка, судя по отрывистым командам Балиана. Енот Балиан.
«Быстрее, быстрее! Хиллера не спим! Кто может, посмотрите, что на нем за бафы!»
Авель.
«Я в стелс!»
«Енот Балиан».
«Я его вижу, даю подсветку».
«Реборн».
«Сам Тао, надо же!»
«Енот Балиан».
«Внимание, очень осторожно, заходим все. Выпускаем пешек. Окружаем его. Готовьте сетки. Алекс, руну цепей, его надо застанеть».
Меня привело в себя громкое рычание. Резко пахнуло серой и гарью. В каких-то 10 шагах, приготовившись для прыжка, стояло чудовище. Черное, шипастое, с алыми угольками глаз и язычками пламени, пляшущими в распахнутой клыкастой пасти.
Адская гончая. Неизвестно, неизвестно ХП.
Ни черта себе! Фрейм моба подсвечивал фиолетовым. Это означало, что передо мной элитная непись. Я с моими 1500 ОМ, что могу сделать мобу такого уровня? Гордо сдохнуть? Тем временем адская тварь прыгнула, целя мне в горло. Кто-то говорит, что перед смертью пролетает перед глазами вся жизнь. Я тоже испытал небольшой флешбэк. Песок арены, полуобнаженные рекруты Либерти, вооруженные деревянными мечами, голос енота. «А сейчас научу вас драться с петами типа пес. Запомните, тут главное не начать паниковать. Помните, реакция игрока всегда быстрее поведенческого алгоритма моба. Итак, есть 3 верных способа убить такого пета». У ворот. Черное, воняющее костром и серое тело пролетела мимо, с жалобным визгом приземлившись на мостовую. Я четко, как на тренировке, в развороте пропустил мимо себя прыгнувшую гончую и ударил острием клинка ей точно под переднюю лапу.
Вы наносите адской гончей 147 единиц урона критическим ударом.
Попал! Попал в уязвимое место! Адская гончая, развернувшись и прихрамывая, вновь приготовилась к прыжку. Она хрипло выла, выдыхая дым и язычки огня.
«Я еще вернусь в ваш мир!»
Совсем рядом проревел дьявол, окруженный в проломе стены толпой грандов. Огненный вихрь взметнулся выше башен Эйра на его месте, демон исчез, и рыцари с боевыми кличами наконец-то прорвались внутрь цитадели. Алекс Ордер.
«Алекс Минус, он срезистил все мои руны!»
Енот Балиан.
«Дамаг! Сетки! Давайте дамаг! Еще, еще, еще! Чуть-чуть! Молодцы!»
Енот Балиан.
«Что это было? Автохиллер?»
Авель.
«Я Минус. Балиан, у него демонический взор. Близко не подходите!»
Демоникус.
«Дима Минус. Это жесть, парни. Не знаю, что там одето, но это просто жесть!»
Дамиан.
«Познание сути прошло. Балиан, он забафан просто по уши. 3 легендарных элика, божественная печать плюс аура какого-то воителя. Скриншот в рейде».
Енот Балиан.
«Принял. Ух ты ж, матерь божья. Надо чистить. У кого есть, готовим очищение. Парни, там есть какой-то эпик, который поднимает его после смерти. Поэтому надо очень быстро добивать».
Новый прыжок адской твари, нацеленный мне в горло. Я еле успел развернуться, пропуская ее мимо себя. Шипастые наросты на туловище чудовища немного подпортили прочность моего кожаного доспеха.
Ваш навык у ворот повышен до 177.
Взрыв. Огненная вспышка. Меня тряхнуло и отнесло в сторону, приложив от стену замка так, что загудела кладка. Накативший через несколько минут раскат грома едва не разорвал барабанные перепонки.
Игрок Нирвана наносит вам 468 единиц урона умением «Великая молния». Вы оглушены на 30 секунд. Вы парализованы на 30 секунд. Ваша жизнь 0 из 380. Вы умираете. 59, 58, 57, 56, 35, 34. Игрок Disconnect хочет вам помочь. Да, нет. Вы используете большое зелье лечения. Вы восстановили 300 единиц жизни. Текущее здоровье 300 из 400.
Я тебя не задела? Надо мной склонилась светловолосая девушка в синей мантии с капюшоном, сжимающая в руке резную палочку. Самоделишная волшебница. Из-за ее плеча выглядывал парень. Игрок в тяжелой броне со щитом и боевым топором.
«Как же не задело! Чуть дух не выбило!» —
хмыкнул он, помогая мне подняться на ноги.
«Прости, я хотела убить эту тварь!»
Девушка кивнула на догорающие останки адской гончей.
«Я вроде в порядке», — сказал я.
Эффекты оглушения и дезориентации прошли. Зато теперь я знаю, что бывает, когда в тебя попадает молния.
Шутишь? Значит, живой. Гоу с нами в замок.
Енот Балиан.
Чистим его! Давайте, давайте, давайте!
Енот Балиан.
Фулл дамаг, убиваем, добиваем!
Дихард.
Все, сдох, сука!
Енот Балиан.
Фу, живые есть?
Внутри замка царил жуткий хаос. Внешний обвод стен был разрушен в нескольких местах. По кладке бежали широкие трещины. Рухнули несколько башен, засыпав внутренний двор грудой обугленных камней. Жадно чадили пожары, источая клубы черного жирного дыма. И все было густо усыпано телами павших в бою неписей. Особенно много их, в несколько слоев, лежало ближе к развороченному привратному донжону, вокруг обугленной воронки, которой догорали останки дьявола. Мои товарищи, перекрыв вход в тронный зал, лутали павших, не обращая внимания на НПС, заполнивших замок. На лицах воинов Небеси была тоска и скорбь. Кто-то ругался, кто-то громко плакал. Авель.
«Все подобрали. Что с Тау дропнулось?»
Енот Балиан.
«Эпическое кольцо с автохилом и очень странный кинжал».
Авель.
«А что с короной Эрра?»
Дамиан.
«Сразу же Неписи забрали. Будут короновать нового правителя, видимо».
Реборн.
«Интересная штука упала с паладинов».
Авель.
«Что там?»
Реборн.
«Запечатанное письмо игроку».
Авель.
«Игроку? Квестовое, что ли?»
Реборн.
«Похоже. Эй, Хот-Кот, где ты там? Тебе почта!»